Свит «Сказки для взрослых и детей» представляет. Кевин Андерсон. «Антитела». Читает Олег Шубин. Запись произведена специально для доктора Фокса. Всем агентам, следователям и другим сотрудникам Федерального бюро расследований. В связи с моей писательской деятельностью мне довелось встречаться с агентами и наблюдать работу ФБР, так сказать, изнутри. Не все эти люди похожи на Малдера и Скалли, но есть общие черты, которые их объединяют. Гордость за свою профессию и преданность делу, которому они служат. Развалины лаборатории Даймар. Воскресенье, 23:13. Сигнализация сработала глубокой ночью, когда в неподвижном воздухе повис густой холодный туман. Заброшенный сгоревший участок окружала наспех возведенная примитивная охранная система, а Вернон Ракмен дежурил в ночную смену в одиночку. Но ему платили, и платили на удивление щедро, за то, чтобы он не допускал посторонних в готовые обрушиться развалины лаборатории Даймар в предместьях Портленда, штат Орегон. Скрипя облысевшими шинами по гаревой дорожке, проржавевший Бьюик Вернона взбирался по пологому склону туда, где еще полторы недели назад стояло здание онкологического центра. Свернув на стоянку, Вернон отстегнул ремень безопасности и отправился на разведку. Он должен был тщательно и осторожно осмотреть место происшествия. Вернон включил тяжелый караульный фонарь, который при необходимости мог послужить в качестве оружия, и направил яркий сноп света на почерневшие руины, громоздившиеся по всей территории. Работодатели не пожелали раскошеливаться на специальный автомобиль, зато обеспечили Вернона форменной одеждой, нагрудным знаком и заряженным револьвером. Столкнувшись со стайкой расшалившихся подростков, гоняющихся друг за другом среди обугленных останков лабораторного здания, он должен был проявлять уверенность и твердость. За полторы недели, миновавшей со времени взрыва, Вернону уже несколько раз доводилось выдворять незваных гостей, юнцов, которые скрывались в ночи, заливаясь смехом. Вернон так и не сумел поймать никого из них. Между тем, дело было нешуточное. Шаткие развалины в любой момент могли обрушиться. Их предполагалось снести в самое ближайшее время. На территорию уже завезли огромные цистерны с горючим, подогнали скреперы, бульдозеры и прочую технику, установили запертый на висячий замок контейнер с капсулями и взрывчаткой. Судя по всему, кому-то не терпелось сравнять с землей руины медицинского исследовательского центра. А пока лаборатория по-прежнему представляла опасность, и несчастье могло произойти в любую минуту. Вернону Ракмену вовсе не хотелось, чтобы это случилось в его дежурство. Сияющий конус света, вырывавшегося из фонаря, проникал сквозь туман вглубь лабиринта накренившихся перекладин, обугленных деревянных брусьев и обвалившихся потолочных балок. Лаборатория Даймар более всего напоминала декорацию из старомодного фильма ужасов, и Вернон воочию представлял себе фигуры целлулоидных монстров, выходящих из руин, в которых они прятались. После пожара участок обнесли сетчатым забором, и Вернон увидел, что входные ворота приоткрыты. Неподвижный воздух всколыхнуло легкое дуновение, сетка чуть слышно загудела, а ворота скрипнули. Ветер тут же утих, словно затаенное дыхание. Вернону показалось, что он уловил внутри здания движение, шорох мусора и скрип дерева. Он чуть приоткрыл ворота, только чтобы пройти самому, и, подчиняясь требованиям инструкции, замер, внимательно прислушался и осторожно двинулся вперед. Левая рука сжимала фонарь, правая лежала на рукоятке тяжелого полицейского револьвера, пристегнутого к поясу. Кроме револьвера, на кожаном ремне Вернона висел маленький футляр с наручниками, и он прекрасно знал, как ими пользоваться, хотя и не поймал до сих пор ни одного нарушителя. Служба ночного патруля по большей части состоит из чтения газет, лишь изредка прерываемого сигналами ложной тревоги. Подружка Вернона была типичной совой. Она училась в колледже на отделении английской литературы и сама писала стихи, посвящая долгие ночные часы ожиданию музы, либо проводя время на своем рабочем месте в кафе, открытом круглые сутки. Вернон подстроил свои биологические часы к ее привычкам, и должность ночного охранника оказалась именно тем, что надо, а ощущения усталости и сонливость прошли за первую же неделю службы. Но теперь, когда Вернон входил в сгоревший лабиринт, ему было не до сна. В лабораторию и впрямь кто-то вторгся. Под ногами шелестела зола, скрипели осколки разбитого стекла и бетонные крошки. Вернон прекрасно помнил, как выглядело прежде это здание, символ эры высоких технологий с чертами северо-западной архитектуры, эдакая смесь футуристического блеска стекла и стали со старомодным массивным деревом, добытым в прибрежных лесах Орегона. Лабораторию спалили дотла защитники окружающей среды, выступление которых началось поджогом, а закончилось взрывом. Вернон ничуть не удивился бы, окажись сегодняшний поздний гость не просто хулиганом, а членом общества по охране прав животных, взявшим на себя ответственность за поджог. Может, это кто-нибудь из активистов, собирающий военные трофеи, свидетельство кровавой победы? Вернон не знал, кто забрался в лабораторию, лишь чувствовал, что ему следует быть начеку. Он еще продвинулся вперед и наклонил голову, пытаясь уберечься от столкновения с поваленным деревянным столбом, черным, покрытым бородавчатыми наростами серо-белого пепла и лопнувшим под воздействием сильного пламени. Пол в главном здании основательно прогорел и грозил рухнуть в подвальные помещения. Стены кое-где обвалились, перегородки закоптились, оконные стекла полопались. Услышав крадущиеся шаги, Вернон повел фонариком вокруг, и белый свет вонзился во тьму, отбрасывая черные тени, которые наскакивали на него с самых неожиданных сторон и бегали по стенам. Вернон никогда не жаловался на боязнь замкнутых пространств, но теперь ему казалось, что здание готово его проглотить. Он остановился, подсвечивая фонарем, и вновь услышал тот же звук. Тихое шуршание, словно кто-то рылся в обломках, пытаясь что-то отыскать. Звук доносился из дальнего угла. До пожара там находились конторские помещения, и хотя потолок в углу отчасти просел, укрепленные перегородки выдержали натиск огня и взрыва. Вернон увидел темную фигуру, которая копалась в обломках, расшвыривая мусор. Проглотив застрявший в горле комок, он подошел ближе и рявкнул. «Эй, вы там! Здесь частная собственность! Посторонним вход запрещен!» Пальцы Вернона легли на рукоять револьвера. «Не вздумай показывать страх и не дай чужаку улизнуть!» Вернон осветил человека лучом фонаря. Огромный широкоплечий мужчина поднялся на ноги и медленно повернулся к нему лицом. Он не испугался, не побежал, и это обстоятельство лишь усугубило беспокойство охранника. Тело незваного гостя прикрывали неподходящие друг к другу предметы одежды, покрытые пятнами копоти. Казалось, их вытащили из забытого кем-то туристического рюкзака или сдернули с веревки для сушки белья. «Что вы здесь делаете?» — осведомился Вернон, направляя луч света в глаза мужчине. Тот был грязен, нечесан и выглядел хуже некуда. «Только этого не хватало», — подумал Вернон. «Бродяга копается в развалинах, разыскивая что-нибудь, что можно украсть и продать». «Здесь нет ничего, что могло бы вас заинтересовать», — добавил он. «Кое-что есть», — отозвался мужчина. В его голосе прозвучали сила и уверенность, заставшие Вернона врасплох. «Вам нельзя здесь находиться», — повторил Вернон, теряя терпение. «Можно», — ответил мужчина. «У меня есть разрешение. Я работал в этой лаборатории». Вернон шагнул вперед. Слова мужчины оказались для него полной неожиданностью. Он не отрывал луч фонаря от лица чужака, полагаясь на фактор воздействия яркого света, бьющего в глаза. «Меня зовут Дорман. Джереми Дорман». Мужчина сунул руку в карман, и Вернон схватился за револьвер. «Я лишь хотел показать вам свое удостоверение сотрудника Даймар», — сказал Дорман. Вернон сделал еще шаг и в мощном свете фонаря разглядел болезненное лицо, по которому стекали капли пота. «Похоже, вам нужно обратиться к врачу». «Нет, то, что мне нужно, находится здесь», — сказал Дорман, ткнув пальцем. Только теперь Вернон увидел, что нарушитель сдвинул с места кучу бетонных обломков, за которыми пряталась дверца несгораемого шкафа. Наконец, Торману удалось выудить из кармана мятую и царапанную карточку с фотографией. Пропуск в здание Даймар. Действительно, он работал в лаборатории. Но это не давало ему права рыться среди ее сгоревших обломков. «Ваш документ мне ровным счетом ни о чем не говорит», — заявил Вернон. «Я заберу вас с собой, и мы выясним, есть ли у вас надлежащие полномочия». «Нет!» — воскликнул Дорман с таким пылом, что с губ сорвались капельки слюны. «Вы отнимаете у меня время!» Казалось, кожа на его лице шевельнулась, теряя ясные очертания, потом вернулась на место. Вернон вздрогнул, стараясь не выдать испуга. Торман отвернулся, не обращая на охранника ни малейшего внимания. Возмущенный Вернон шагнул вперед и достал оружие. «Этот номер не пройдет, господин Дорман. А ну-ка встаньте лицом к стене и поживее!» Внезапно он заметил толстые бугры, которые перекатывались под испачканной рубахой мужчины. Казалось, они движутся по собственной воле, подергиваясь и колеблясь. Дорман посмотрел на Вернона сузившимися темными глазами, и тот взмахнул стволом револьвера. Не выказывая следа страха или почтения к представителю властей, Дорман шагнул к уцелевшей стене, покрытой сажей и почерневшей от огня. «Я же сказал, вы отнимаете у меня время», — проворчал он. «А у меня его не так уж много». «Времени у нас хоть отбавляй», — возразил Вернон. Дорман вздохнул, раздвинул руки, уперся ими в закопченную стену и замер. Кожа у него на ладонях напоминала то ли воск, то ли пластмассу. Казалось, она покрыта слизью. Вернон подумал, что его пленник, вероятно, в свое время подвергся воздействию отравляющих веществ. Кислоты, например, или промышленных отходов. Вернон чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и был вооружен. Уловив краешком глаза судорожное сокращение одного из бугров под рубахой Дормана, охранник сказал: «Пока я буду вас обыскивать, стойте, не шевелясь». Дорман скрипнул зубами и впился взглядом в стену, словно пытаясь сосчитать осевшие на нее частицы сажи. «Не могу», — заявил он. «Не надо меня пугать», — быстро произнес Вернон. «А вы не трогайте меня», — парировал Дорман. В ответ Вернон сунул фонарь под мышку и быстро охлопал нарушителя одной рукой, обыскав его от шеи до пят. Кожа Дормана оказалась горячей и пупырчатой. Потом рука Вернона коснулась чего-то влажного и липкого, и он быстро отдернул пальцы, воскликнув: «Что это, черт побери?» Посмотрев вниз, Вернон увидел, что его ладонь испачкана какой-то слизью. Внезапно кожа Дормана начала трястись и кортиться, как будто по его телу пробежала орава крыс. «Я же предупреждал, не надо меня трогать!» — сердито сказал Дорман, оглядываясь. «Что это за штука?» — повторил Вернон, пряча револьвер в кобуру и брезгливо рассматривая ладонь, пытаясь очистить ее обрюки от слизи. Потом он отступил на шаг, с испугом взирая на хаотическое движение бугров на теле Дормана. И вдруг ладонь Вернона запылала, словно облитая едкой кислотой. «Эй!» — крикнул он, отшатываясь назад и скользя башмаками по каменной плитке пола. По руке растеклось жгучее болезненное покалывание, как будто крохотные пузырьки, миниатюрные горячие дробинки пронизывали нервы запястья, ладони, плеч и груди Вернона. Дорман опустил руки и повернулся к охраннику, внимательно наблюдая за ним. «Я же говорил, не прикасайтесь ко мне», — напомнил он. Вернон Ракмен почувствовал, как все его мышцы немеют, тело корчится в судорогах, а в голове взрываются крохотные фейерверки. Теперь он не видел ничего, кроме всполохов огня, плясавших перед глазами. Руки и ноги Вернона затряслись, мускулы конвульсивно сжались. Он услышал треск ломающихся костей. Своих костей. Он вскрикнул и повалился на спину. Казалось, все тело превратилось в сплошное минное поле. Караульный фонарь, продолжая ярко светить, упал на пол, покрытый пеплом и обломками. Несколько мгновений Дорман наблюдал за извивающимся телом охранника, потом перевел взгляд на несгораемый шкаф, наполовину заваленный обломками бетона. Кожа охранника подергивалась и пузырилась, а на поверхности умирающей плоти проступили красно-черные пятна. Караульный фонарь заливал пол ярким белым светом, и Дорман ясно видел набухающие опухоли, пустулы, бугры и метастазы. Обычные симптомы. Дорман вырвал из стены остатки арматуры, раскрошил гипсовую штукатурку и, наконец, освободил сейф. Он прекрасно помнил шифр замка и быстро набрал комбинацию, прислушиваясь к щелчкам валиков, входивших в гнезда. Потом ударил по сейфу тяжелой мясистой рукой, выбивая из щелей затекшую туда почерневшую краску, и распахнул дверцу. Сейф был пуст. Кто-то извлек оттуда содержимое, записи и устойчивые прототипы. Дорман рывком повернулся к мертвому охраннику, как будто Вернон Ракмен каким-то образом мог быть причастен к похищению материалов. Тело Дормана вновь свело судорогой, и он болезненно поморщился. Содержимое сейфа было его последней надеждой. Во всяком случае, ему так казалось. Дорман поднялся на ноги, кипя от злости. «Что теперь прикажете делать?» Он посмотрел на свою руку, и кожа на его ладони затрепетала и сдвинулась с места, как будто составлявшие ее клетки захватило миниатюрным штормом. Мышцы Дормана пронзила серия затихающих конвульсий, он вздрогнул, но потом, несколько раз глубоко вздохнув, все же сумел подчинить тело своей воле. Болезнь прогрессировала с каждым днем, но Дорман пообещал себе сделать все возможное, чтобы остаться в живых. Он не привык отдаваться во власть обстоятельств. Ослабев от отчаяния и безысходности, он бесцельно бродил по развалинам лаборатории. Вычислительная техника превратилась в мусор, лабораторное оборудование было уничтожено. Дорман наткнулся на оплавленный разбитый стол и по его расположению понял, что некогда этот стол принадлежал Дэвиду Кеннесси, руководителю проекта. «Будь ты проклят, Дэвид!» — пробормотал Дорман. Собравшись силами, он выдрал из стола верхний ящик и, покопавшись в золе, обнаружил старую, обгоревшую по краям фотографию в рамке с разбитым стеклом. Осмотрев снимок, он вынул его из рамки. На фотографии был изображен фронтоватый, улыбающийся Дэвид. Он стоял рядом с симпатичной, строгой на вид молодой блондинкой и светловолосым мальчиком. Перед ними, вывалив язык, сидел черный лабрадор семейства Кеннесси. Тот самый пес. Фотография была сделана, когда мальчику исполнилось 11, и он еще не страдал лейкемией. Патриция и Джоди Кеннесси. Дорман взял снимок и поднялся из-за стола. Ему казалось, он знает, куда они могли уехать, и был уверен в том, что сумеет их найти. Ничего другого ему не оставалось. Теперь, когда материалы анализов исчезли, только кровь собаки могла дать ответы на его вопросы. Патриция даже не догадывалась о том, какие удивительные тайны кроются в организме ее питомца. Дорман оглянулся на труп охранника и, не обращая внимания на ужасные пятна, вынул у него из кобуры револьвер и сунул в карман своих брюк. Если случится самое худшее, ему, возможно, придется прокладывать путь силой оружия. Джереми Дорман покинул сгоревшую лабораторию Даймар, оставив на полу остывающий обезображенный труп и унося с собой фотографию и револьвер. В его теле продолжала тикать биологическая мина. В распоряжении Дормана оставались считанные дни.